Москве 20 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время свободы. Итоги недели. Часть вторая».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Жертвами вооруженных нападений в Дагестане стали 3 человека. В Калининграде прошел митинг сторонников оппозиции. В Ереване проходит неформальный саммит ОДКБ. В столице Дагестана, Махачкале, по последним данным, 3 человека погибли, 1 был ранен в результате нападений неизвестных. Группа вооруженных мужчин открыла стрельбу из окна автомобиля в советском районе города, в поселке Сепараторный. Погиб капитан милиции. Затем те же люди застрелили местного жителя, который парковал машину. После этого они ворвались в кафе на улице Перова и открыли огонь по посетителям. Был убит еще один местный житель, ранен сотрудник уголовного розыска советского РОВД. В Махачкале введен в действие оперативный план. Ранее в субботу власти сообщили о гибели в ходе спецоперации в дагестанском селении Гунип 5 боевиков. Среди них был Магомед Али Вагабов, которого обвиняли в организации взрывов в московском метро в марте этого года. В столице Чечни Грозном при задержании боевика погиб милиционер. Еще 4 ранены. Боевик, блокированный в частном доме в Старопромысловском районе города, отстреливался и бросал гранаты, затем подорвал себя. Как заявил президент Чечни Рамзан Кадыров, погибший Хамзат Шамилев был одним из лидеров боевиков и находился в федеральном розыске по обвинению в терроризме. В Калининграде в субботу прошел митинг оппозиции. Участники акции протестовали против экономической и социальной политики властей, требовали отставки правительства, выступали за возврат прямых выборов губернаторов. На митинг собрались около 1000 человек. Представители движения «Солидарность», КПРФ, ЛДПР, партии «Патриоты России» и других организаций, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Ранее организаторы намеревались потребовать на митинге отставки действующего губернатора Калининградской области Георгия Боуса. Но на днях стало известно, что он и так будет заменен на этом посту. В Московском областном суде присяжные в пятницу признали невиновными 4 подсудимых по обвинению в покушении на убийство экс-главы РАО ЕС Анатолия Чубайса. Большинством голосов присяжных вынесен оправдательный вердикт. Отставному полковнику ГРУ Владимиру Квачкову, бывшим десантникам Роберту Яшину Александру Найденову, а также сыну бывшего министра печати Ивану Миронову. При этом 5 из 12 присяжных посчитали недоказанным сам факт покушения на Чубайса. Вот что заявил адвокат Владимира Квачкова Алексей Першин.
Мы победили. За нами была правда. Для прокуратуры софистика, подтасовка фактов, манипулирование фактами. Поэтому они проиграли. Они проиграют и в следующий раз. Я убежден, что на этом дело не завершится. Государство, как аппарат чиновников, как аппарат бюрократии, на этом не угомонится. Оно обязательно обжалует этот вердикт. Поэтому основная борьба у нас еще впереди.
Сказал адвокат Квачкова Алексей Першин. Следующее заседание по делу назначено на 15 сентября. Ожидается, что тогда и будет вынесен оправдательный приговор. В Армении проходит неформальный саммит глав государств-членов Организации коллективного договора о безопасности. Об итогах первого дня саммита рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лилит Арутюнян.
На пресс-конференции по завершении обсуждений, длившихся почти 2,5 часа, президент России Дмитрий Медведев заявил, что была достигнута договоренность о подготовке предложений по внесению изменений в уставные документы организации до официальной встречи Совета ОДКБ, которая состоится в декабре этого года уже в Москве. Уроки событий в Киргизии подталкивают нас к тому, чтобы сделать механизм антикризисного реагирования ОДКБ более эффективным, сказал он. Президент Армении Серж Саркисян в свою очередь отметил, что были намечены конкретные шаги по дальнейшему углублению сотрудничества и взаимодействия в рамках ОДКБ. Напомню, что на проходящем в Армении неформальном саммите лидеров стран-членов ОДКБ участвуют президент Армении Серж Саркисян, президент России Дмитрий Медведев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Роза Утумбаева и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Лилит Арутюнян для «Радио Свобода», Ереван.
Радио «Свобода». Новости.
В Варшаве обнародовано содержание переданных накануне Польше и России 11 томов документов следствия по делу о катастрофе президентского самолета под Смоленском, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Польше Алексей Диковицкий.
Главный военный прокурор Польши генерал Кшиштоф Парульский заявил, что переданные Россией документы – это прежде всего протоколы допросов свидетелей, осмотра места катастрофы, результаты экспертизы фрагментов тел погибших. Говорить более детально о том, что находится в переданных нам из России материалах, мы сможем после их перевода на польский и сравнения с теми материалами, которые у нас уже есть, заявил генерал Парульский. Между тем, оппозиция отмечает, что в документах нет главного.
Пакет, который нам приказан, не завьера.
В переданном нам пакете нет самого главного. Протоколов идентификации останков жертв катастрофы. Родственники погибших сами говорят, что нет уверенности в том, кто действительно был похоронен.
Кто так направде там часто został похованы.
Заявил Антоний Матеревич, руководитель парламентской группы, занимающийся выяснением причин катастрофы. Прокуратура, однако, заверяет, что протоколы идентификации тел погибших будут переданы в Варшаву в течение месяца. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Австралии на парламентских выборах пока ни один из соперников не набирает парламентского большинства, необходимого для формирования правительства. Ранее сообщалось, что после подсчета 75% голосов с небольшим отрывом лидирует оппозиционная коалиция либеральной и национальной партии во главе с Тони Эбботом. Лидер либористов, премьер-министр Джулия Гиллард, заявила, что будет исполнять обязанности главы правительства до оглашения окончательных результатов голосования. В парламент Австралии, как ожидается, войдут также 4 независимых депутата и 1 представитель партии «Зеленых». Международный валютный фонд пересмотрит бюджет Пакистана и перспективы экономического развития страны в связи с катастрофическими наводнениями. В понедельник в Вашингтоне начинаются переговоры руководства МВФ с министром финансов Пакистана Абдул-Хафизом Шайхом и главами других финансовых ведомств страны.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе стало известно, что Георгий Баос больше не будет возглавлять Калининградскую область. Его имени не оказалось в списке кандидатов на пост губернатора, который представила президенту «Единая Россия». О том, почему было принято это решение и можно ли его назвать победой оппозиции, мы будем сегодня говорить. Я приглашаю наших слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, бесплатный номер для всех регионов России 8 800 200 2212. А начнем с митинга оппозиции, который прошел в Калининграде сегодня. У нас на связи специальный корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский. Все мы помним сенсационный митинг, который прошел в Калининграде 30 января. Тогда собралось примерно 12 тысяч человек. Сегодня собравшихся было меньше, но лозунги были примерно такие же. Только отставки Баоса уже не было оснований требовать. Максим, добрый вечер. Ваши впечатления?
Здравствуйте. Действительно, если в январе 30 числа в Калининграде собралось порядка от 10 до 12 тысяч человек, по разным данным, то сегодня гораздо меньше. Я бы сказал, что не более тысячи, хотя организаторы этого митинга, это движение «Солидарность», говорят, ссылаясь при этом на сотрудников Министерства внутренних дел, которые охраняли это мероприятие, что пришло около 3000 человек. Хотя до этого они сами заявляли, что будет больше 5. Ну, есть некая отговорка у оппозиции, что сезон отпусков, лето, люди уезжают на море, на дачи, отдыхать, жарить шашлыки. Но все же хотя бы 1000 человек пришли, это в основном представители левых оппозиционных движений «Коммунисты». Небольшая компания была от ЛДПР, казаки здесь присутствовали также. Они, кстати говоря, даже говорили, что будут охранять это мероприятие, чтобы не произошло каких-то инцидентов. Эти люди достали свои флаги с названиями движений партий и достали плакаты. Вот, например, любопытный плакат, который я заметил. «Босс, я тебя люблю, уезжай в Москву. Ваш бизнес еще не закрыли, тогда мы едем к вам. Единая Россия». На сцене был большой билборд, большой плакат «Нет Единой России, правительство Путина в отставку, нет плану Путина». Собственно, вот эти три лозунга постоянно здесь скандировали, постоянно повторяли и достаточно делали это громко, ну не скажу, что агрессивно. Надо признать, что охранялось все это мероприятие около порядка 10-15 сотрудников милиционеров, и они очень спокойно относились ко всем оппозиционным выкрикам, ко всем лозунгам. Ходил тут молодой человек, который постоянно свистел свисток, на него вообще просто никто не обращал внимания. Единственный вот такой момент был неприятный. Пожилой человек упал в обморок, видимо, как-то плохо на жаре ему стало с сердцем. Приехал, тут же появилась здесь карета скорой помощи, куда его, в том числе митингующие, помогли врачам отнести. А так, что митинг продлился где-то около часа-полутора часов. В конце не ведущий, а тут кто-то из представителей, по-моему, коммунистов предложил утвердить резолюцию этого митинга, на который активнее всего поддерживали следующие предложения. Открыть границу с Евросоюзом для граждан Калининградской области, то есть отменить визы. Чуть менее активно голосовали за снижение пошлин на ввозимые поддержанные иномарки. Ну а ярче всего и громче всего скандировали «Долой Путина», правительство Путина в отставку. Митя.
Максим, вы общались с калининградскими политиками и простыми участниками митинга. Что они говорят о периоде правления БАОСа и есть ли у них свой кандидат на пост губернатора?
Действительно, говорят, да, есть здесь три кандидата от «Единой России». Кстати говоря, именно «Единая Россия», именно против этой партии сегодня в основном тоже высказывались очень много люди, говорили, что они принципиально не будут голосовать за «Единую Россию», за партию власти, за партию Владимира Путина. О своих кандидатах, кстати говоря, никто не говорил, потому что сказали, что дайте нам возможность его выдвинуть, и обязательно люди за него проголосуют. При этом фамилии не повторяли, точнее, не то, что не повторяли, а просто не говорили никаких фамилий. Возможно, что какие-то есть идеи у оппозиции, но как их озвучить, они пока еще не способны. Надо признать, что я пообщался здесь с представителями и правых, и левых течений, политических взглядов, которые, надо признать, говорят, что у них довольно серьезные проблемы с самой оппозицией, потому что была старая оппозиция, есть новая оппозиция, есть устаревшая оппозиция. Друг с другом договориться они не могут. Плюс вокруг еще работают пиар-технологи, которые постоянно эту оппозицию пытаются разрушить, пытаются натравить друг на друга. Но такая достаточно тяжелая ситуация сложилась. То есть пока еще люди против «Единой России», но еще и сами с собой разобраться толком не могут.
Спасибо, Максим. Это был наш корреспондент Максим Ярошевский. И мы можем сейчас послушать, что скандировали участники митинга в Калининграде.
Давай Путина! Россия без Путина! Россия без Путина! Россия!
Я приветствую наших гостей. В Калининграде главного редактора газеты «Светлогорье» Константина Рожкова и в Москве публициста и правозащитника Александра Подробинника. Константин, добрый вечер. Вы выступали на митинге. О чем вы говорили?
Да, я выступал на митинге. Я говорил о том, что присоединяюсь ко всем высказываниям, ко всем требованиям, которые прозвучали. Они очень справедливы. И я вкратце рассказал о том, что мою газету «Светлогорье», которую я создал и редактирую, на днях, накануне митинга, фактически закрыли, потому что по надуманным причинам ее отказались печатать.
Константин, ну вот сказал наш корреспондент, что есть в Калининграде старая и новая оппозиция. Что это значит?
Я бы сказал, что оппозиции в Калининграде никогда не было, ее и нет. Она только, возможно, зарождается. Дело в том, что митинг, который сегодня состоялся, организовали просто 5 обыкновенных граждан. Это Ирина Волошина, Евгений Лабудин, я, Виктор Горбунов и Владимир Хабаров.
А вот многие московские политики считают, что уход, или, точнее сказать, не переназначение БАОСа – это победа оппозиции. В нашем эфире об этом говорил, в частности, член Федерального политсовета партии «Правое дело» Борис Надеждин.
На мой взгляд, это ключевой момент. Потому что даже если это отражение разборки кремлевских кланов, все равно должно быть предъявлено что-то такое, почему БАОС больше не может быть губернатором. И очевидно, что когда в Калининградской области происходит митинг, где больше 10 тысяч человек, протестный митинг, очевидно, что это было одним из аргументов, почему БАОСа заменили. Но я хотел бы сказать, что я вижу некоторый плюс в тех назначениях, которые будет производить сейчас Медведев, из трех вариантов. Конечно, там люди малоизвестны на федеральной сцене, но плюс-то какой? БАОСа извиняюсь, взяли из Москвы прислали, ни с того ни с сего. Кандидаты, они при том, при всем люди местные, то есть люди калининградские. Я могу сказать, что я сейчас возглавляю список правого дела в Костроме. Так вот, рейтинг «Единой России» в городе Кострома, на секундочку, 20%. Это означает, что управлять только через «Единую Россию» уже абсолютно невозможно. И мы переходим из фазы жесткой вертикали и загоняния всех в ядро в другую фазу, фазу под названием «Переговоры и компромиссы».
Наш гость Александр Подровинник считает, что это не так, оппозиция не победила. Об этом он пишет в статье «Кремлевская разводка», опубликованной в ежедневном журнале. Александр, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, почему вы не согласны с Борисом Надеждиным, Владимиром Меловым, Ильей Яшиным, ну, всех перечислять не буду, в общем, оппозиционерами, которые говорят о победе в Калининграде?
Добрый вечер. Вы знаете, я, собственно, расхожусь с ними именно в оценках того, победа это или не победа. С моей точки зрения, персональные переназначения или победа над каким-то конкретным губернатором, отправка в отставку какого-то конкретного губернатора, это слишком мелкая победа для оппозиции, это слишком мелочно. С моей точки зрения, можно было бы говорить хотя бы о какой-нибудь победе, если бы была изменена система назначения губернаторов. Понимаете, вот господин Надеждин, например, говорит, что ему кажется, что есть плюсы в том, что будут назначены три других человека из «Единой России». Мне кажется, это не плюсы никакие. Никакие не плюсы, потому что единственный плюс был бы в том, чтобы система назначения была изменена, хотя бы вернулись, скажем, к выборам губернаторов, как это было прежде.
Ну вот создается впечатление, что у калининградской оппозиции нет своего кандидата на пост губернатора. Константин Рожков, это так?
Это так, потому что, как я уже сказал, оппозиции как таковой нет в Калининградской области, но если весь процесс предвыборных баталий начинать, с самого начала, как во всех демократических странах происходит, у нас, я уверен, появится яркий, интересный и кандидат, которому будут доверять очень многие калининградцы.
Ну вот то, что сейчас произошло, то, что БАОС не переназначен, так будем выражаться, да? Как вы это воспринимаете? Как свою победу, как победу вот тех людей, которые митинговали 30 января?
Да, именно так я понимаю, потому что все испугались митинга, который мы объявили 2 месяца тому назад. А кроме того, я вхожу в состав авторского коллектива, который подготовил очень подробный доклад-анализ президенту Медведеву. И этот доклад лег на его стол. Он, очевидно, послужил основным толчком к тому, чтобы президент принял соответствующее решение.
Ну, расскажите в двух словах главные тезисы вашего доклада.
Ну, там один из тезисов такой очень сильный, это о том, что БОС причастен к высказываниям экстремистского характера. То есть он публично призывал к экстремистским действиям. И вот в докладе, в частности, записано такое. Действия губернатора БОСа по изгнанию детей-чиновников из детских садов грубейшим образом нарушает Конституцию России и подпадает под санкции федерального закона о противодействии экстремистской деятельности и статьи 282 Уголовного кодекса. Кроме того, есть экономические выкладки и анализ обещаний БОСа. Он много чего обещал. Увеличить население к концу своего срока до 5 миллионов человек, а у нас проживает менее миллиона. Этого он не сделал. Построить завод по выпуску дирижаблей, этого он тоже не сделал. Построить нефтеперегонный завод, и этого он не построил. Короче говоря, все, что БОС пообещал в 2005 году, восходя на свой трон, он ничего не выполнил.
Ну, я слышал, что он построил отличную дорогу, которую в его честь даже назвали БОС-бан. Это правда?
Это правда. Дорога ведет в никуда.
Совсем никуда?
Ну, она ведет к второстепенному населенному пункту, в Зеленоградску. Это город-курорт, который с позволения БОСа и его предшественников тоже фактически разворовали чиновники, и курортом он так и не стал, этот город. А вообще этот автобан строился для того, чтобы обеспечить поток машин на игорную зону янтарную, которую по
экспертным оценкам, никогда тоже не обустроит, не построит. И вот считайте сами, куда потрачены деньги.
Александр Подробинник, вы пишете, что БОС далеко не худший губернатор. Вы не изменили своего мнения после того, что сейчас рассказал Константин?
Нет, я думаю, что есть губернаторы гораздо хуже БОСа. И вероятно, человек, который придет на его место, будет ничем его не лучше. Вы знаете, я недоумеваю, я совершенно удручен, если оппозиция считает, что она победила в том, что сняли босса. Ну хорошо, придет следующий человек, да, у Кремля достаточно ресурсов, придет чиновник лучше босса или хуже босса, и что, оппозиция поставит себе новую цель бороться против нового губернатора? Так можно бороться до второго пришествия. Я думаю, что такая борьба с персоналиями, она в принципе очень устраивает Кремль. Потому что вся оппозиционная ярость, все острие негодование направлено не на систему, а на конкретного человека. Вот там на митинге кричали «Долой Путина», у нас иногда кричат «Долой Нургалиева», «Долой одного чиновника», «Долой другого чиновника». Ну хорошо, вот их долой, их уберут, поставят точно такие же, вместо Нургалиева поставят Суходольского, вместо, скажем, Путина поставят там Сечина. И что-то такое же, да, и вместо Бауса поставить кого-нибудь. И что? Оппозиция начнет бороться с новыми персоналями? Это бесконечная затея и совершенно, с моей точки зрения, контрпродуктивно. Мне кажется, что вот этот лозунг борьбы с конкретными политиками, он рожден не случайно. Он рожден именно от того, что под лозунгом свергнуть кого-либо, да, сегодняшних чиновников, сегодняшних политиков, можно собрать очень полярные политические силы. Потому что красные, допустим, они не любят Путина, но они не любят Путина, потому что считают его слишком демократичным. Либералы не любят Путина, потому что они считают его недостаточно демократичным. Ну, я скажу, просто недемократичным, да. У них нелюбовь к власти совершенно с разных сторон. И если они достигнут успеха в своем начинании, снимут какого-то конкретного чиновника, то эта победа будет как мыльный пузырь, она ни к чему не приведет. Она ни к чему не приведет, потому что нет в этой позиции ничего конструктивного. Если бы говорилось, нет, мы хотим систему, основанную на праве, на уважении к правам человека, на выборности, на парламентаризме, то тогда, я думаю, значительная часть красных партнеров, национал-большевики, социалисты, и прочая красная публика не нашла бы согласия с либералами.
Послушаем звонок в нашу студию. Геннадий из Ленинградской области. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я считаю, что боссы снимают в связи с теми многочисленными митингами, которые прошли последнее время в Калининграде. И вопрос мой. Как вы считаете, если нового губернатора назначат, эта волна митингов снизится или будет продолжаться? Спасибо большое.
Но это вопрос Константину Рожкову. Что будет дальше? Будет ли волна митингов?
Волна митингов будет. На 30 или на 31 октября у нас объявлен новый митинг, потому что у нас идет война не с персоналиями. Как известно, у нас в стране системный кризис, и наши требования, заявленные сегодня на митинге, они как раз касаются вопросов перекраивания вот этого системного пространства нашего. Мы потребовали восстановить всенародные выборы губернаторов. Это не разговор о персональных. Мы потребовали не Путина в отставку, а правительство Путина в отставку. И мы обратились ко всем гражданам Российской Федерации с предложением на всех ближайших и дальнейших выборах не голосовать за представителей партии «Единая Россия». Я считаю, что мы сегодня поставили вопрос гораздо шире, чем, как правило, ставится на митингах. То есть мы не требовали кого-то конкретного в отставку. Мы хотим, чтобы у нас задумались над тем, что происходит в государстве, и ликвидировали этот системный кризис.
То есть вы фактически согласны со всеми упреками, которые сейчас высказал Александр Подробинник?
Я с упреками не согласен, потому что я допускаю, что он может ошибаться, поскольку сам он на митинге не был. А я живой его участник и организатор. Я видел, что говорят люди, я знаю, что они думают. Они хотят возродить страну, не изгнать пришельцев наших. А, кстати говоря, вот этих лиц, которых предложила «Единая Россия», там разорвали в клочья, потому что это люди, по которым тюрьма плачет, а президент их предлагает сделать губернаторами. И, например, коммунисты, фракция в областной думе, которым предстоит голосовать на следующей неделе за этих кандидатов, они сказали, мы их всех вычеркиваем, за них голосовать не будем.
Спасибо. Я благодарю наших гостей в Калининграде Константина Рожкова и в Москве Александра Подробинника. И хочу дать слово политологу Станиславу Белковскому, с которым я говорил не только о готовящемся уходе Георгия Баоса, но и о судьбе московского мэра и ликвидации института регионального президентства.
Я полагаю, что у Георгия Баоса в решающий момент просто не нашлось достаточно влиятельных защитников федерального уровня, в первую очередь владельцев и лидеров финансово-промышленных групп. И именно поэтому Кремль решил устроить из него образцово-показательную жертву. То есть я бы не расценивал увольнение Боса как кардинальную смену подходов Кремля к назначению и отстранению губернаторов. В конце концов, новым губернатором, скорее всего, станет никому неизвестный глава регионального отделения «Единой России» по совместительству возглавляющий один из районов Калининградской области. И в этом смысле я считаю, что преемник Боса хуже него самого. Но поскольку именно Бос оказался вне системы, поскольку бизнес Боса не вписался в интересы крупнейших российских СПГ, которые сегодня фактически приватизируют регионы и ставят их под собственный контроль путем продвижения своих ставленников в губернаторы, то и было принято решение собирать СЖУ под названием «Идем навстречу пожеланиям трудящихся», и Бос годился на роль ритуальной жертвы.
Ну а вот либеральная оппозиция, движение «Солидарность», в частности, уверена, что это их заслуга, что власти так отреагировали на рост протестов в области, в частности, на знаменитый митинг.
Отчасти это так. То есть, несмотря на то, что я вовсе не считаю выступление оппозиции причиной снятия ВОЗа, они стали лишь поводом для такого решения. Причина, как я уже сказал, это отсутствие достаточной поддержки кандидатуры Георгия Баоса со стороны влиятельных федеральных финансово-административных групп. Но все равно это решение имеет определенные политические последствия. Все равно оно воодушевляет многих представителей контрэлит в регионах бороться за смену непопулярных губернаторов. Оно все равно показывает губернаторам, что нельзя совсем уж хамски наплевательски относиться к населению собственного региона, что нужно вести диалог с различными политическими силами. То есть, как это и было в эпоху Горбачевской перестройки, определенные аппаратные шаги Кремля, которые вовсе не подразумевают демократизации или либерализации, косвенно, тем не менее, имеют демократизирующие и либерализирующие последствия. И в этом смысле увольнение Боса – это положительный шаг.
Станислав Александрович, последние дни снова возникли слухи уже в тысячный раз о том, что Юрий Лужков окончательно впал в немилость, и его ждет такая же судьба, как и Георгия Баоса. Можно ли этим слухам доверять?
Юрий Лужков систематически впадает в немилость с 1995 года. И все эти 15 лет ему удавалось держаться на своем посту. А уж сколько раз его увольняли в этом десятилетии, и не сосчитать. Да, действительно, в Кремле и вокруг него существует влиятельная лоббистская коалиция, неформальным лидером которой считается самый влиятельный бизнесмен современной России Роман Абрамович, который хотел бы добиться скорейшей отставки Лужкова. Но, во-первых, Кремль несколько опасается социально-политической дестабилизации в Москве, что особенно важно за год до парламентских выборов и ситуации, когда популярность «Единой России», мягко говоря, не растет. То есть выборы 2011 будут для Кремля гораздо более сложными, чем выборы 2007, которые требуют гораздо большей мобилизации административного ресурса для достижения прокремлевскими силами нужных результатов. А здесь, как от Лужков, король и корифей, и неизвестно, сможет ли новый градоначальник повторить фальсификационные результаты, к которым Лужков уже привык и которым гарантированно обеспечит. А во-вторых, у Лужкова есть серьезные финансовые возможности, которые в политической системе современной России играют немаловажную роль и могут влиять на позицию воли федеральной власти. В-третьих, у Лужкова есть влиятельные партнеры и заступники, такие, например, как президент Чечни Рамзан Кадыров, с некоторых пор вошедший в совместный бизнес супруга и столичного градоначальника, и бизнесмен Сулейман Керимов. Эти люди вхожи в главный кабинет страны и добиваются сохранения Лужкова на своем посту. Поэтому я считаю, что едва ли Юрий Лужков останется мэром Москвы после истечения очередного срока своих полномочий, а он заканчивается в июне следующего 2011 года. Однако утверждать, что Юрий Лужков стремительно решит своего поста, я бы сегодня не стал. А в таком случае ставки делать еще рано.
Вы упомянули президента Кадырова. Кадыров больше не хочет называться президентом, а хочет называться главой республики. И его примеру могут последовать другие президенты. Что стоит за этой волной переименований? Зачем это понадобилось?
Фактически инициатором этой волны переименований является Кремль. Дмитрий Медведев хочет унифицировать названий глав регионов, поскольку нынешнему российскому президенту так юристу до мозга костей вообще присуща тяга к всеобщей унификации. Ответ Медведев прав, потому что действительно вся полнота суверенитета в России принадлежит федерации, а не субъектам. И поэтому глава субъекта федерации не является президентом в том же смысле, в таком, скажем, Медведев является главой российского государства. Поэтому с юридической точки зрения такое переименование уместно. Но озвучить эту инициативу дали возможность северокавказским лидерам, и в первую очередь Рамзану Кадырову, потому что если бы порядок был обратным, если бы с такой инициативой выступил Медведев, то это могло быть воспринято северокавказскими элитами как покушение на их права и вызвать обиду. А теперь, когда они как бы сами выступают с этой инициативой, тоже ясно, что это обидеть их не должно, и то есть, Медведев просто должен согласиться на эту инициативу, внедрив ее далее во всех остальных регионах, где существует на сегодняшний день постпрезидент.
Гостем программы «Итоги недели» Радио Свобода был политолог Станислав Белковский. Обзор американских еженедельников сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Махачкале, по последним данным, 3 человека погибли, один был ранен в результате нападений неизвестных. В Дагестане и Ингушетии в субботу были обезврежены взрывные устройства, заложенные возле торговых точек. В столице Чечни Грозном при задержании боевика погиб милиционер. Еще четверо ранены. В Калининграде в субботу прошел митинг оппозиции. Участники акции протестовали против экономической и социальной политики властей и требовали отставки правительства. В Швеции отозван ордер на арест основателя интернет-сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого ранее обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. На WikiLeaks недавно были опубликованы десятки тысяч американских секретных документов, связанных с войной в Афганистане. Король Иордании Абдулла II принял приглашение США присутствовать при начале прямых израильско-палестинских переговоров в Вашингтоне 2 сентября. Ранее подобное предложение принял президент Египта Хосни Мубарак. В Афганистане в результате взрывов и нападений в субботу погибли 5 мирных жителей и 3 военнослужащих международных сил. Убиты 6 боевиков. Международный валютный фонд начинает финансово-экономические переговоры с Пакистаном, пострадавшим от катастрофических наводнений в стране. Ожидается, что будет пересмотрен бюджет страны и перспективы ее экономического развития.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Утечка мозгов из России. Как сократить потребление нефти? Новаторская фабрика в Бангладеш. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников. Его подготовила Мария Клайн.
4 года назад 34-летний совладелец процветающей компании «Евросеть» Евгений Чичваркин заявил на экономическом форуме в Лондоне, что представляет новое поколение бизнесменов, которые готовы интегрировать Россию в мировую экономику, пишет Newsweek. В конце 2008 года Чичваркин покинул Россию, где его обвинили в похищении человека и вымогательстве, и прибыл в Лондон, теперь в качестве беженца. Он пополнил ряды бизнесменов, юристов, бухгалтеров и банкиров, которых произвол властей и милиции вынудил стать изгнанниками. Утечка мозгов негативно сказывается на экономике страны. Российские правоохранительные органы, спецслужбы и коррумпированные чиновники преследуют именно тех, кто мог бы стать движущей силой модернизации. Они под надуманными предлогами совершают рейды на офисы, конфискуют документы и компьютеры, а потом запугивают владельцев и присваивают компании. Зачастую эти действия имеет политическую подоплеку.
Президент России Дмитрий Медведев не раз объявлял войну коррупции, требовал покончить с правовым нигилизмом, не терроризировать бизнес и даже запретил держать под арестом людей, обвиняемых в экономических преступлениях. Однако система, в которой доминирующая роль принадлежит Владимиру Путину, игнорирует указания президента. По числу изгнанников, живущих в Лондоне, Нью-Йорке и Тель-Авиве, Россия скоро сравнится с такими странами, как Иран, Сирия, Куба и Северная Корея. У России, о величии которой так печется премьер Путин, мало шансов преуспеть, если она теряет своих самых талантливых граждан, полагает Newsweek в статье, озаглавленной «Изгнанное поколение».
Как оградить американцев от опасностей, исходящих от стран Ближнего Востока, где существуют режимы, проводящие враждебную Соединенным Штатам политику? Автор комментария, опубликованного в Time, считает, что администрация Барака Обамы должна постараться ослабить международное влияние ближневосточного региона, которое держится на мировой зависимости от добываемой там нефти. Резкое сокращение потребления нефти в США сразу скажется на мировом спросе и ценах. Падение цен на нефть, в свою очередь, приведет к уменьшению прибыли государств, которые финансируют террористические организации и поддерживают экстремизм. У Ирана, в частности, будет меньше средств на создание ядерного оружия. Будут также ослаблены позиции лидеров других стран, зависимых от нефти и проводящих антиамериканскую политику, таких как президент Венесуэлы Уго Чавес и российский премьер Владимир Путин. Простейший способ сократить потребление нефти – ввести налог на бензин, которого в Соединенных Штатах нет.
Дешевый бензин – самая большая внешнеполитическая ошибка США за последние 30 лет, считает автор статьи. Исправить ее непросто. Введение налогов – непопулярная мера. Но американская администрация должна пойти на это из соображений национальной безопасности. В отличие от дипломатических инициатив, успех этой стратегии в Америке не зависит от согласия других стран и не требует сотрудничества с ними. А Соединенные Штаты вновь станут решительным и эффективным мировым лидером, убежден аналитик. Time.
Как добиться экономического роста в период, когда мир приходит в себя после великой рецессии? Если государство хочет создавать рабочие места, увеличивать доходы граждан и повышать уровень жизни, оно должно научиться генерировать экономический динамизм, советует Ньюсвик. Для этого необходимы постоянные инновации, эксперименты, способность к адаптации и переменам. Все это повышает производительность труда, которая, в свою очередь, увеличивает доходы и стимулирует потребление, что вновь питает инновации. Так обеспечивается стабильный и здоровый экономический рост. Конечно, в первую очередь должны быть обеспечены основные условия. Главенство закона, защищающего интеллектуальную собственность и обеспечивающего выполнение контрактов, доступ к финансам, особенно для новых компаний, а также эффективная информационная инфраструктура.
Правительства должны минимизировать барьеры для новых предприятий той или иной отрасли, открыть рынки труда, отменить субсидии и правила, благоприятствующие существующим компаниям, покончить с монополиями. Необходимо также поддерживать таланты, давая работникам возможность развиваться, овладевать новыми навыками и профессиями, необходимыми для адаптации в 21 веке. Порой кажется, что легче и быстрее добиться результата, поддерживая уже существующие отрасли и сохраняя устаревшие рабочие места. Но если хочешь быть среди первых, следует помнить, что капитализм – это эволюционный процесс. Этими словами знаменитого экономиста и социолога Йозефа Шумпетера завершается статья в Newsweek.
«Тайм» рассказывает историю маленькой фабрики на севере Бангладеш, которая производит питательный и дешевый йогурт для детей. Она была построена в 2005 году крупнейшим в мире производителем йогуртов – французской фирмой «Данон» в сотрудничестве с местным банком «Грамин», основатель которого, лауреат Нобелевской премии Мухаммад Юнос, приобрел международную известность, создав концепцию микрокредитования мелкого бизнеса для поддержки бедных слоев населения. Йогурт, производимый фабрикой, обогащен витаминами и элементами, которых не хватает детям из бедных семей этого района Бангладеш. Причем 80-граммовая баночка йогурта обеспечивает 30% необходимых в рационе витамина А, железа, цинка и йода. Компании потребовался год, чтобы разработать технологию его производства, основанную на особом виде железа, которое теперь используется в других сортах йогурта, рекомендованных для укрепления костей и улучшения пищеварения, и продаваемых по всему миру. Чтобы поддерживать низкие цены на продукцию, на фабрике применяются новаторские технологии, упрощающие рецептуру и позволяющие использовать труд неквалифицированных местных рабочих.
«Данон» строила фабрику в Бангладеш, не рассчитывая на прибыль. Руководители компании надеются, что в конце концов она выйдет на самоокупаемость. А если появится какой-то доход, деньги будут реинвестированы в подобные социальные проекты. Неожиданная выгода, которую получила фирма «Данон», это полезный урок того, как производить продукцию для развивающихся стран и даже, как показал опыт, для стран Запада, заключает «Тайм».
33-я неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор подготовила Мария Клайн. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В воскресенье, 22 августа, на Пушкинской площади в Москве запланирован митинг-концерт в защиту Химкинского леса. Защитникам леса нужна помощь, объясняет лидер этого движения Евгения Чирикова.
А наша акция направлена на привлечение внимания к тому чудовищному факту, что, несмотря на экологическую катастрофу, которую вот совсем недавно мы все с вами наблюдали, идет уничтожение лесозащитного пояса Москвы, в частности, Химкинского леса. На сегодня сегодняшний день только вот какими-то такими сплоченными усилиями гражданского общества мы можем эту ситуацию переломить. Потому что в конечном счете мы понимаем, да, просека в лесу есть, но самое главное, чтобы лес не залили асфальтом. Только когда он будет залит асфальтом и по нему проложат трассу, тогда да, он погиб. Сейчас пока там только просека, и лес еще есть шанс спасти. Это нужно сделать срочно, потому что надо остановить это безумие. Строительство вот этой извилистой трассы посередине лесопарка, уникального лесопарка, который, ну, на сегодняшний день дает нам воздух, и даже вот этот лес не спасает нас окончательно. Но представьте, что будет, если его не будет следующим летом, как мы переживем вот эту жару, этот смог, ведь это уже становится системой. Периодически горят торфяники, и нам здесь просто нечем дышать, мы все тут задыхаемся. Это окруженные лесами. Если лесов не будет, то чем мы будем дышать?
В акции «Мы все живем в Химкинском лесу» собираются принять участие известные музыканты Юрий Шевчук, рэпер Noyz MC, группа «Барто» и многие другие. «Химкинский лес» – метафора уничтожения всего лучшего в жителях России, говорит лидер группы «Телевизор» Михаил Барзыкин.
Я внимательно слежу за событиями в Химках уже последние 2 года, начиная с истории с Бекетовым, журналистом, который почему-то, к сожалению, многих оставляет равнодушными или либо многие просто не в курсе. Ну и потом она стала уже символом борьбы за выживание в России, борьбы против вырубки всего лучшего в жителях России, всего человеческого. Это уже такая метафорическая история, чтобы выразить свое отношение к уничтожению всего полезного в физической и духовной природе России, я и согласился участвовать в этом мероприятии.
Правительство Москвы объявило, что не разрешит защитникам Химкинского леса провести концерт на Пушкинской площади. По его утверждениям, разрешен только митинг. Организаторы мероприятия считают, что никакого противоречия тут нет. В том, что митинг состоится, уверен его ведущий, музыкальный критик Артемий Троицкий. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Анастасии Кириленко он сказал.
Все то, что должно было происходить в воскресенье с 5 до 8 вечера на Пушкинской площади, и будет происходить. Изначально никакого полновесного концерта с громким звуком, кучей аппаратуры и так далее не планировалось. Планировалось, что это будет такое тихое, в первую очередь, содержательное, неразвлекательное мероприятие. Люди, которые будут участвовать в этом митинге-концерте, которые будут находиться на сцене, они будут что-то говорить, а также петь песни под гитару, например, что абсолютно не запрещено ни на каком митинге. Вот, естественно, будет установлено все то, что требуется проведения митинга. То есть там, естественно, будет сцена, там, естественно, будет несколько микрофонов.
А гитары будут какие, акустические или электро?
Кому какие больше нравятся. Для музыкантов, а также для организаторов, все вот это практически ничего не меняет. Просто мне, скажем, больше нравилось называть это концертом. Если московским властям больше нравится слово «митинг», ради бога, это их выбор, это их право.
Силовых действий в отношении вот лично вас, задержания, вы не опасаетесь?
Я что-то не очень понимаю, за что меня вообще можно задерживать, если я приду на санкционированный разрешенный митинг, посвященный не каким-то политическим вопросом, а митинг, посвященный такому совершенно очевидному делу, как охрана природы.
Музыкальный критик Артемий Троицкий о митинге-концерте «Мы все живем в Химкинском лесу». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Сегодня в Киеве простились с писателем Олесем Ульяненко, скоропостижно скончавшимся на 49-м году жизни. Украинский Генри Миллер, как его называли критики, был человеком бескомпромиссным, и его романы вызывали негодование ханжей и лицемеров. Ульяненко твердо и последовательно отстаивал свое видение жесткой реальности, воплощал принципы свободы слова и мысли в литературе, противостоял миру трафаретного мышления. Так откликнулась на смерть писателя Юлия Тимошенко. Слово киевскому корреспонденту «Свободы» Владимиру Ивахненко.
Олесь Ульяненко родился в городе Хорол на Полтавщине. 15-летним ушел из дома, окончил медицинское училище и морскую школу, служил в Афганистане. Первое произведение он напечатал в 26 лет, а в 35 роман Сталинка принес ему славу самого радикального и жесткого украинского прозаика. Роман выдержал шквал критики, а позже получил Малую Шевченковскую премию и был включен в программу вузов. Всего Ульяненко написал около 20 романов. Один из них «Женщина его мечты» весной прошлого года стал причиной громкого скандала. Национальная экспертная комиссия по вопросам морали запретила публикацию книги, признав ее порнографической. Олесь Ульяненко сильно переживал из-за возможного разрыва контракта с издательством и в интервью «Радио Свобода» тогда так комментировал эту историю.
Перед этим они за месяц или два где-то продали 5000 экземпляров, а потом вдруг это оказалось порнографией. Вся украинская интеллигенция говорит, вот нам сильную руку надо, подавай, вот надо это запрещать, вот это. Ну, я говорю, ребята, ну, вас первым же к стенке поставят. Когда-то Ахматова модель там и сказала. Вся наша интеллигенция хотела дружить с НКВД. Ну, вот смотрите, чем это закончилось. Готовится плацдарм к какой это жесткой системе, более жесткой. Как Россия готовился к Путину. А так это мутная сейчас история. Пока что мы ждем разрыва контракта с издательством. Собственно говоря, если я разорву контракт, я не знаю, как я буду существовать в этой стране. Я буду или просить политическое убежище, потому что мне не печататься нигде нельзя будет, потому что я живу этим. Или я не знаю, какой будет выход. Это значит, что у нас нет демократии. У нас есть просто вот тоталитарный режим, глянцованный такой вот, гламурный.
Друзья уговорили Ульяненко судиться с моралистами. В ноябре 2009-го Киевский окружной административный суд утвердил мировое соглашение. Писателю пришлось заменить несколько слов, и в апреле этого года роман «Женщина его мечты» был переиздан. Ульяненко скончался в своей киевской квартире в ночь на 18 августа. Официальная причина смерти – хроническая сердечная недостаточность. Тем не менее, литературный агент писателя, поэтесса Евгения Чуприна, не исключает, что эта смерть была насильственной.
У него был сорван замок и распахнута дверь. Соседка говорит, что от него кто-то выходил ночью. И кроме того, он все время говорил, что ему угрожают и что его собираются убить. Причем он предполагал, что это будет сделано на высоком профессиональном уровне и комар носа не подточит.
Первые анонимные угрозы в адрес Ульяненко начали поступать после публикации скандальной книги «Знак Саваофа». За это произведение Русская Православная Церковь предала его анафеме. Между тем известно, что за минувший год у писателя случилось несколько инсультов. В одном из последних интервью он признавал: «У меня сумасшедший образ жизни, его надо как-то изменить, но я не знаю как. Я все сильнее чувствую, что это меня начинает разрушать». О том, каким был Олесь Ульяненко, говорит поэтесса Евгения Чуприна.
Все его черты характера, все его особенности диктовались именно тем, что он гений. И внешность его тоже была с этим связана. Действительно, он очень трепетно относился к женщинам. И у него в романах всегда женщина – субъект, героиня, а не объект. Он действительно очень любил друзей. Он был очень чистым человеком. И, между прочим, вот о нем говорили, что типа он там пьяница там, или наркоман, а он нет. Он последний год он вообще не пил. Его замучили окружающие, потому что он был белой вороной, его не понимали, поэтому думали, что он питается воздухом. Что если он говорит, он какую-то чепуху обязательно говорит, потому что у него нету брюшка и плохо поставлена дикция. Он имел диковатый вид, именно как и всякий гений. Уверяю, Пушкин был такой же при жизни. Собственно говоря, в нем было очень много абстрактного, именно внечеловеческого.
Похоронили Олеся Ульяненко на Байковом кладбище, где нашли свое последнее пристанище многие выдающиеся украинцы. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
«Радио Свобода. Итоги недели. Судьба Триумфальной площади и лесные пожары в России. Сюжеты обзора, сетевые разговоры».
Несмотря на флешмоб «Цой жив», прошедший в российской блогосфере, когда исполнилось 20 лет со дня смерти музыканта, основной темой российских блогов остаются лесные пожары. Сообщество российского отделения Greenpeace публикует спутниковые карты очагов пожара под заголовком «Осторожно! Ситуация под контролем МЧС». Одним из самых популярных постов стало открытое письмо искусствоведа и координатора доставки помощи в зоны пожаров Анны Баскаковой, адресованное Сергею Шойгу. Баскакова находит 10 поводов поблагодарить министра за неэффективную работу.
Уважаемый Сергей Кужугетович, огромное вам спасибо. Вы подарили мне новых подруг. Это гламурные девушки, которые каждый день несут мне гуманитарную помощь, а также помогают искать транспорт и добровольцев, пакуют консервы, подписывают коробки с обувью и одеждой и отвечают вместо меня по телефону. С ними мы очень мило щебечем о том, какой длины пожарные рукава модны в этом сезоне и чем запасные цепи для бензопил «Штиль» отличаются от цепей для бензопил «Хускварна». Девушки сами покупают в магазинах и сами доставляют в мою квартиру пожарные шланги, костюмы сварщика, бензопилы, кусторезы и кирзовые сапоги для тех, кто спасает Россию от лесных пожаров. Кроме того, у меня исчезли последние детские иллюзии, связанные с тем, что кто-то там, наверху, о нас заботится и нас защищает. Нет, я не о Боге говорю. Я говорю о руководстве страны и о вас в том числе. Теперь я стала взрослым человеком и рассчитываю только на себя. Далее, благодаря лесным пожарам, я поняла, что такое настоящая беззастенчивая ложь. Например, что можно спокойно уверять людей с экранов телевизора, что лесные пожары стихают, когда они бушуют и ветер усиливается. А я думала, что так никто не делает, потому что врать нехорошо. Теперь у меня расширился кругозор. И последнее. Спасибо еще раз. И не волнуйтесь. Когда мы потушим пожары, несмотря ни на что, вам все равно дадут орден.
Продолжают появляться многочисленные фотографии и отчеты вернувшихся с тушения добровольцев. Анекдотическую историю поведала побывавшая в Рязанской области Анна Жаркова.
Местные ребята рассказали нам забавную историю, политическую. Оказалось, что именно над Красным болотом наш премьер тушил пожары с самолета. Ребята, увидев, что сброс воды будет прямо над ними, упали на землю, ожидая потока воды, и встали абсолютно сухие. До земли вода не долетела, слишком высоко сбросили. Все испарилось в воздухе.
В понедельник в ответ на уведомление о проведении митинга заявители узнали, что 31 августа Триумфальная площадь уже отдана для проведения массового мероприятия некой организации по развитию донорства. Однако к вечеру того же дня стало известно, что Триумфальную площадь, вопреки согласованной акции доноров, в ближайшие дни закроют на реконструкцию. Под площадью планируется соорудить многоуровневый гараж, проект которого только разрабатывается. Решение о строительстве вызвало у блогеров сразу несколько вопросов. Первый «Где там строить?» высказал в своем блоге на сайте «Эхо Москвы» обозреватель Сергей Бунтман.
Согласно достоверному анекдоту, Василий Иванович Чапаев не сдал математику, потому что не мог себе представить, как выглядит квадратный трехчлен. Так вот, я никак не могу себе представить, где на Триумфальной площади можно расположить крупный подземный паркинг. В туннеле? Объясните, кто понимает. Воистину, квадратный трехчлен.
Второй важный вопрос о московских площадях поднял в своем блоге Андрей Мальгин.
Будучи народным депутатом Моссовета от демократов, я помню реальные причины, по которым принималось решение перекопать Манежную площадь. Когда в 1992-93 годах там стала проводить массовые сборища антиельцинская оппозиция, решение о том, чтобы площадь ликвидировать как площадь, принимали демократы. Не знаю, каковы были мотивы Лужкова-Ресина, когда они ликвидировали одну за одной все московские привокзальные площади, но факт, их не стало. Скоро Москва будет городом без площадей. Остается один выход – Красная площадь.
На третий вопрос о будущем стратегии 31 в сети сформулировали сразу два ответа. Краткосрочный прогноз дал Эдуард Лимонов.
Своим решением испоганить центр Москвы гнусным паркингом власть подымет волну московского городского гнева. И волна эта, уверен, будет повыше той, что поднялась в Питере по поводу «Газпромовской кукурузины». Образуется горячая точка в центре города. Физическое место, где можно выразить свой гнев против злой воли, насилия и дури властей.
Долгосрочный прогноз находим у пользователя Романик.
Распрощавшись с одними из последних миллиардов из засекреченного резервного фонда, власть начала строить подземную парковку на Триумфальной площади. Несогласные перешли к митингам на Пушкинской. Власть бросила еще несколько миллиардов на строительство развязки на Пушкинской. Несогласные переходили от площади к площади, и Москва покрылась сетью современных развязок и подземных парковок. Так, пусть и в неожиданной форме, восторжествовала идея свободы.
Обзор блогов подготовила Ольга Серебряная. Тему продолжит «Вопрос недели». «Чем вы готовы помочь погорельцам?» – спрашивал прохожих на улицах Ульяновска корреспондент «Свободы» Сергей Гогин.
Одеждой, обувью. Ну, а деньгами я сам более не богат. Но то, что у меня есть, но хорошее, можно передать им.
Ну, например, вещи какие-нибудь дали бы. И не только я. Если бы вот такое место нашлось бы, все бы понесли, не только я. У многих и дети выросли, вещи хорошие есть. И у нас вот тряпки, уже мы в них не влезаем. Ну, куда они? Вот, конечно, бы отнесли. Неужели?
А мы и так помогаем, я и финансово помогаю. И собрали же одежду. Ну и так ребят приносят, он с гаража привозит.
А кому и как вы это переправляете?
У нас парень есть в гаражах вот здесь, в кооперативных. Он занимается этим вопросом, он знает, куда отвозить, и все знает.
Кто должен помогать больше всего погорельцам?
Наверное, и люди, государственное государство. Больше, наверное. Нефть-то качаем, помочь можно всегда.
С удовольствием бы отдала вещи и постельное белье даже купила бы. Скажем, мы из Москвы приехали сюда в отпуск, но в нашем городе, к сожалению, не было пункта, где сдать. Знаем, что такое пожар, один раз тоже видели, что это такое, это очень страшно.
Некоторые говорят, вот олигархи должны делиться.
Ну, конечно, должны, чисто по-человечески, потому что со всеми может такое случиться. Даже с ними богатые тоже плачут.
Не знаю, чем-нибудь. То я как бы не горел, я не знаю, что там в принципе надо.
Нет у меня ничего, одна я. Денег мало, пенсии.
А чем? Нечем. Сам, как говорится, ни с чем. Чем я буду помогать? Маленькую сумму, пожалуйста.
Ну, я бы вещи отдала, только это некогда и куда.
Церковь. Церковь отнести и все. А церковь, она сама распоряется, куда что отдать.
А до них дойдет деньги? Не дойдет. Я знаю по Армении. Сколько собирали, а в Армении с пятаки я был, и все не дошло до них. Вещи они, я сам видел, как выкидывали вот эти ношенные все. Да, нам не надо. Иностранного брали, собирали упаковку, а это все выбрасывали.
Материально так не могу. Могу плед, одеяло отдать, постельные принадлежности. Вещи, конечно, обязательно нужны, но в первую очередь, я так думаю, стены нужны и крыша над головой.
Добротное, полноценное жилье.
Так люди на улицах Ульяновска отвечали на вопрос: чем вы готовы помочь погорельцам? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете Радио Свобода.
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Экс-губернатор Иллинойса Род Благоевич признан виновным по первому из 24 предъявленных ему обвинений. И все идет к тому, что этот Благоевич пойдет на нары. За что? Смешно сказать. Будучи губернатором, он, по данным следствия, участвовал в сговоре с целью продажи места в Сенате. Места, освободившегося как раз из-под Обамы. Еще раз, медленно. Губернатор штата, приятель, земляк и однопартиец, только что победившего президента, ну, чтобы вам было понятнее, практически Матвиенко Валентина Ивановна, торганул вакантным креслом. Причем не чужому торганул, а своему такому же, питерцу-единороссу, то есть, я хотел сказать, демократу из Иллинойса. По-нашему быт, даже говорить не о чем. Расценки давно опубликованы, от 5 до 10, причем не лет тюрьмы, а миллионов долларов за место. Если не стоять на раздаче этих сливок, зачем вообще становиться губернатором? А Чикагский федеральный суд при живом однопартийном Обаме готовит Благоевичу небо в клеточку. Короче, дело дрянь. У них, разумеется, не у нас же.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Человек имеет право. Правозащита и официальная юстиция. Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений. Новое законодательство. Комментарии специалистов. В прямом эфире по субботам в час дня, повторы в тот же день в 9 вечера и в 7 утра в воскресенье.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
22 декабря 2009 года, управляя автомобилем, она выехала на тротуар.
Было много случаев необоснованных арестов. У нас
батька Три в основном посвящен бизнес-интересам семьи Лукашенко. Как делает деньги?
Мы обратимся к президенту, чтобы он внес изменения в законодательство.
Мы сейчас завершим.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Консюмеризм и образование. Изменят ли новые формы финансирования содержание образования? Что важнее при выборе профессии – забота об отечестве или о собственном благосостоянии? Эти вопросы в классном часе «Свободы» обсуждаем в воскресенье 22 августа в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.